микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Цель этого уголовного преследования, она не в том, что даже чтобы довести дело до суда, а в том, чтобы людей поместить под домашний арест, изолировать лидеров мнения.
Продлен домашний арест соратникам Алексея Навального, обвиняемым по так называемому санитарному делу.
Я очень рада, что смелые люди, которые рискнули сегодня сюда приехать, сейчас находятся здесь, на свободе. Я надеюсь, что мы и закончим в таком же составе.
В Москве под присмотром сотрудников спецслужб прошел съезд независимых муниципальных депутатов России.
Это будет развлекательный центр с элементами кинематографа. Вы можете представить, студия с элементами кинематографа?
Новый план реформ на Ленфильме предполагает превращение старейшей российской киностудии в развлекательный центр. Но начнем с главной сегодня темы. Следственный комитет предъявил обвинение во взяточничестве губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе фармацевтической компании «Биотек» Борису Шпигелю и еще нескольким подозреваемым. Басманный суд арестовал Белозерцева до 20 мая. В Следственном комитете считают, что с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от главы «Биотек» Шпигеля, его жены и директора компании «Фармация» Колоскова больше 31 миллиона рублей в виде взяток. В обмен с «Биотек» заключались государственные контракты на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов для местных учреждений здравоохранения. Белозерцев, представляющий партию «Единая Россия», возглавил Пензенский регион в 2015 году. А в прошлом году был переизбран на пост губернатора. Предъявление ему обвинений мы обсуждаем с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. С чем мы имеем дело, говоря о задержании и предъявлении обвинений Ивану Белозерцеву? Он неудачно высказался, перешел кому-то дорогу, или, может быть, это какой-то очередной виток кампании по борьбе с коррупцией или ее видимости?
Иван Белозерцев – это губернатор-середняк, который особенно никому не переходил дорогу, но из-за которого при случае никто не заступится. Это такая удобная фигура для показательной порки, более удобная, чем прошлогодний Сергей Фургал в Хабаровском крае. Очевидно, таких эксцессов не возникало. Насколько я понимаю, разговоры о том, что Белозерцева заменят, были еще в прошлом году, когда у него кончался срок полномочий. Но тогда, во время пандемии, всем было не до ротации и оставили все как есть. Я бы не сказал, что Пензенская область считалась каким-то таким символом, рассадником российской коррупции. Наоборот, скорее регион такой был более, что ли, консервативный, менее, что ли, продвинутый, в том числе в разного рода сложных схемах. Поэтому есть разнообразные точки зрения. Одна из них допускает некую попытку правоохранителей снова показать, заявить о себе и немножко реабилитироваться после прошлогоднего неудачного кейса Сергеем Фургалом. Другая допускает, что мишенью является скорее фармацевтическая отрасль, тем более, что одновременно арестован глава крупной компании по производителю лекарств. Третья точка зрения считает происходящее неким приветом представителя Госдумы Вячеслава Володина, хотя Белозерцев не является уж таким прямой володинским губернатором. В сравнении там, с главой Саратовской области отношения отнюдь не такие близкие. Немножко новым является такая практика, когда арестовывают жен, как это произошло с женой Шпигеля, арест водителя московского у Белозерцева. То есть такая расширенная, что ли, количество задерживаемых за счет близкого окружения членов семьи, она случается в российской практике, но до сих пор старались этим не злоупотреблять.
Я надеюсь, вы не подумаете, что я придираюсь к словам, но вы сказали, что было не до ротации вот в этот пандемийный год. Означает ли это, что ротация подразумевает, что те, кто снимается, обязательно отправляются за решетку?
Нет, Белозерцев в прошлом году избежал ротации такой цивилизованной и спокойной. Как раз схемы ротации, они вполне отлажены. Хотя случаи, когда бывшие губернаторы подвергались преследованию, они были, и они скорее последние годы растут. Но это отнюдь не общеобязательная практика. Кто-то получает места в Сенате или в госкомпаниях, кто-то теряется, но претензий особенных не получает. Можно допустить, не знаю, отчасти, что как в случае с главами там республики Коми или Сахалинской области, Удмуртии, губернаторы были разной степени заметности, но все-таки такими очевидными выдвиженцами той или иной группы из ключевых политических они не являлись, поэтому их легче было использовать для показательных порок. Хотя, насколько я знаю, по крайней мере, в воскресенье по российскому телевидению тема Пенза не так уж акцентировалась, исла после войны с Байденом и прочей геополитики. Поэтому говорить о том, начинается ли какая-то такая мощная публичная антикоррупционная кампания, пока, возможно, чуть преждевременно. Разные аресты губернаторов по-разному медийно сопровождались. И сейчас не очень понятно, то ли показывать, что вот власть ведет себя жестко с коррупционерами, то ли опасаться, что подобные действия, которые подтверждают скорее стереотипы оппозиционно настроенных людей о том, что вся власть коррумпирована, все чиновники коррумпированы, это бьет, конечно, и по госаппарату, и по лоялистам, которые верили, что в стране происходит много хорошего, а теперь регулярно получают новости, что, оказывается, все проворовались и все преступники. Насколько в преддверии выборов в Государственную Думу осенних комфортно стоять вот такое неудобное положение лоялистов, это тоже вопрос.
Ну и последний вопрос. В прессу утекли данные о том, что у Белозерцева при аресте нашли чуть ли не 500 миллионов рублей наличными, ну, в разной валюте, правда. Что это означает? Что даже губернаторы, боясь за свое будущее, вот эти кубышки зарывают во дворах своих особняков?
Ну, мы, как правило, не имеем дела с таким разнообразным потоком информации от следствия. Ранее, например, сообщалось, что у Хорошавина нашли 1 миллиард рублей, потом защита Хорошавина это опровергала. Но это уже вошло так в историю. Практика такова, что в случае уголовных дел, особенно задержаний, арестов, по сути, идет односторонняя информация. А адвокатам, собственно, самим подзащитным, они либо не имеют возможности общаться со СМИ, либо им запрещается детали дела раскрывать, в то время как правоохранители широко рассказывают о тех или иных деталях, иногда достоверных, иногда спорных. И вот парадокс, когда существует номинально конкурентный судебный процесс, но нет конкурентного досудебного периода и фактически односторонний поток информации, он побуждает осторожно относиться к любым сообщениям о том, что нашли и что нет. Другое дело, что намерение провести тотальную проверку Белозерцева за все эти годы, решение проводить обыски без судебной санкции, привлечение тех же сыновей Белозерцева и обыски у них, ну, все это показывает, что такой путь поиска информации, которую предъявить, возможно, еще впереди. Иногда это бывало удачно, иногда было спорно. Например, в республике Коми суд не признал действия руководства Коми организованной преступной группой, на чем настаивал Следственный комитет, а позиция руководства Коми под судом оставалась постоянно одной и той же. Мы не понимаем сути обвинения. Пока, насколько я понимаю, ни Белозерцев, ни Шпигель виновными себя признавать не готовы. Вот насколько они готовы жестко отстаивать свою точку зрения и получат ли они возможность донесения ее до общества, увидим в ближайшее время.
Предъявление обвинений в получении крупной взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву мы обсуждали с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Время свободы. Следствие продлило срок домашнего ареста соратникам Алексея Навального, обвиняемым по так называемому «санитарному делу» о подстрекательстве к нарушению эпидемиологических норм во время акции в поддержку Навального в январе этого года. Евгения Котляр поговорила с адвокатами двух обвиняемых – Любови Соболь и Анастасии Васильевой, Владимиром Ворониным и Дмитрием Джулаем – о том, зачем властям вообще понадобилось санитарное дело и почему обвинения не выдерживают критики.
23 января на улице Москвы, по данным МВД, вышло около 4000 человек. По оценкам независимых медиа, в действительности людей было от 20 до 50 тысяч. Акция протеста в поддержку Алексея Навального, который недели раньше вернулся в Россию, сразу же был задержан, прошли тогда в десятках российских городов. После этого в Москве возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Это первая часть 236 статьи Уголовного кодекса России. Фигуранты дела – сотрудники ФБК Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Олег Степанов, брат политика Олег Навальный. Муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Люся Штейн, Дмитрий Барановский – участница Пуссирайот Мария Алехина, а еще глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева и активист Николай Ляскин.
Изначально дело возбуждалось по непосредственно статье о нарушении санитарных правил. Это тогда, когда еще дело было в полиции. Но для того, чтобы его расследовать по этой статье, соответственно, люди сами должны были, то есть Любовь Соболь, там, Мария Алехина, Олег Навальный, они сами должны были нарушить санитарные правила. То есть они сами, кто-то из них должен был быть болен коронавирусом и выйти на улицу и таким образом создать эту опасность.
Потом дело перешло в Следственный комитет. Уже там его переквалифицировали на подстрекательство нарушения санитарных норм. То есть не Соболь, Ярмаш или Навальный вышли на акцию больные, а, по версии следствия, они подстрекали больных коронавирусом людей выходить на улицы. Уголовное право, по словам адвоката Воронова, не знает такой формулировки, как подстрекательство неопределенного круга лиц. Тем не менее, Любовь Соболь с 27 января под домашним арестом. Ей сразу же предъявили обвинение и допросили в качестве обвиняемой. После этого полтора месяца тишины. По словам защитника, никаких следственных действий не проводилось. Но на прошлой неделе появилась лингвистическая экспертиза по всем фигурантам с анализом того, был ли в их словах призыв нарушать карантин.
Вот эта конструкция, она не жизнеспособна, и в таком виде дело не должно иметь судебной перспективы. Другое дело, что цель, как мне кажется, этого уголовного преследования, она не в том, что даже чтобы довести дело до суда, а в том, чтобы людей поместить под домашний арест, изолировать лидеров мнения.
Дмитрий Джулай объясняет, что поводом для заключения почти всех фигурантов дела мог стать допрос одного из участников акции.
Первый анализ он сделал, что он здоров. А второе, он не дождался, и в этот период времени он покинул жилище, нарушил как бы самоизоляцию. Возможно, будучи больным, мы не знаем этого, поскольку нет, мы не видели документов, его справки, был он больной или нет. И пошел на этот митинг. Есть вот такой допрос такого человека. Не знаю, чем его пугали, но он был привлечен к административной ответственности.
Кроме московских фигурантов санитарного дела, уголовное дело возбудили в отношении главы Нижегородского штаба Навального Романа Трегубова. А правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов санитарного дела политзаключенными.
Рассказывала Евгения Котляр. Вы слушаете «Время свободы». В Москве под присмотром сотрудников спецслужб в субботу прошел съезд Ассоциации независимых муниципальных депутатов. Напомню, что недели ранее форум «Муниципальная Россия» был разогнан полицией после 25 минут работы, а его участники, около 200 человек, были задержаны по подозрению в участии в деятельности так называемой «нежелательной организации». Съезд муниципальных депутатов тоже был под угрозой срыва, но все-таки состоялся. Репортаж Никиты Татарского.
Я очень рада, что смелые люди, которые рискнули сегодня сюда приехать, сейчас находятся здесь, на свободе. Я надеюсь, что мы и закончим в таком же составе.
Ассоциация независимых депутатов провела экстренный съезд через неделю после разгона и задержаний на форуме независимых депутатов. И хотя место проведения этого съезда до последнего держалось в секрете, одним из первых его посетили люди, представившиеся сотрудниками спецслужб.
Уже в 10 утра пришли сотрудники в штатском, предъявили корочки. Это, скорее всего, сотрудники отдела Э, которые спрашивали что-то у владельцев. Ну, владельцы, собственно говоря, нам разрешили прийти. Сейчас вот, я не знаю, видите, не видите, вот там закрытые жалюзи. Вот за этими закрытыми жалюзями сидят некие люди, которые как раз предъявляли удостоверение. Нам они не представляются, договора у них никого нет, но вот сидят и ждут. Что будет, мы не знаем, но здесь важно показать то, что мы прям абсолютно официальные независимые мероприятия, которые ничего не нарушают. И надо показать власти, что мы, муниципальные депутаты, можем собираться и общаться между собой совершенно спокойно в нашем городе.
В итоге люди, представившиеся сотрудниками спецслужб, покинули помещение, не дожидаясь окончания мероприятия. В программе съезда были назначены изменения в уставе, расширяющие деятельность ассоциации до федерального уровня и прием в ее ряды депутатов из любых регионов. Принятие призыва к гражданам активнее участие в выборах во всех возможных ролях. Но главной целью, похоже, было дать своеобразный ответ на задержание депутатов недельной давности.
Мы приняли по горячим следам заявление в поддержку всех задержанных и, по сути, назвали происходящее политическим террором в стране, потому что третий месяц происходят облавы на муниципальных депутатов, их ловят дома, на советах депутатов, депутатов МГД, там, Митрохина и Галычева задерживают у дома на встречах с избирателями. По результатам этого мы решили собрать внеочередное заседание съезда 15 независимых депутатов, чтобы, во-первых, обсудить текущую ситуацию и попробовать внести правки, потому что в этой ситуации я считаю, что мы должны стоять не рядом друг с другом, а стоять вместе, чтобы у нас была какая-то общая горизонтальная сеть, где мы сможем общаться, как мы московские депутаты, как региональные депутаты из других городов, от Владивостока до Калининграда.
Это сейчас реальность, тем более, что я думаю, что до выборов, которые ожидают нас в сентябре, это будет происходить примерно со всеми такими мероприятиями. Мы можем ожидать каких-то, может, уголовных дел в отношении каких-то отдельных лиц. Ну и вообще в целом, похоже, как бы принято какое-то решение где-то там, не очень понятно где, у всех какие-то разные на этот счет источники информации, но то ли силовики там захватили управление внутренней политикой, то ли внутренняя политика сама решила действовать жестче, но, в общем, как бы очевидно, что вот баланс какой-то хрупкий, который все-таки был, он нарушен в сторону уже запрета всякой несанкционированной сверху деятельности.
Вопреки ожиданиям участников съезда, никаких задержаний не последовало. Мероприятие благополучно завершилось. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Мы призываем к расширению паллиативной помощи, которая помогла бы страждущим от тяжелого недуга жить без боли и получить надлежащий уход.
Принятый в Испании закон о добровольном уходе из жизни вызвал ожесточенные споры. Но об этом позже, а сейчас репортаж из Петербурга, где на знаменитом Ленфильме идут увольнения сотрудников. Новое руководство старейшей российской киностудии считает, что все идет по плану, и студия вот-вот возродится, но петербургские кинематографисты написали письмо в Министерство культуры с просьбой о помощи. Они уверены, что Ленфильм надо срочно спасать от очередного эффективного менеджера, передает Татьяна Вольская.
Руководство Ленфильма считает, что студия вот-вот возродится. Кинематографисты уверены, что Ленфильм надо срочно спасать от нового директора Федора Щербакова. В правление Петербургского союза кинематографистов пришло письмо от творческих работников киностудии, где говорится, многим уже позвонили представители новой дирекции и твердо предложили добровольно уволиться с киностудии. Мы не хотим соглашаться с такой практикой решения кризисных ситуаций на родной студии. Предпринята попытка окончательно решить вопрос с кинопроизводством на северо-западе страны. За последнее десятилетие на Ленфильме сменилось три генеральных директора. Эдуард Пичугин отремонтировал музей и кинотеатр и получил кредит на восстановление киностудии. Пичугина сменила Инесса Юрченко, проводившая аудит, итогов которого никто не видел. А минувшей осенью ей на смену пришел 30-летний Федор Щербаков, поработавший в нескольких местах чиновником, но не замеченный в связях с кинематографом. Пока он занимался только финансовыми вопросами, но председатель правления Петербургского союза кинематографистов режиссер Сергей Снежкин опасается, что руками нового директора киностудия может быть уничтожена.
Глава Петроградского района сообщил, что будет проложена через территорию студии коммерческая улица с ресторанами прямо посредине оставшейся территории и прочими усилительными заведениями. Самое приятное, что я услышал, которое меня согрело, я за 66 лет такого маразма с цинизмом замешанного, это было сказано, что это будет развлекательный центр с элементами кинематографа. Вы можете себе представить студия с элементами кинематографа?
А вот эта история предыдущая с Пичугиным, там же был дан студии большой кредит, 1,5 миллиарда, рассказывали, что будет кинопроизводство. Куда все делось?
Мы больше всего хотим узнать, где наши деньги. Это наши деньги, это кредит дан Ленфильму. Есть запрос в прокуратуру, например, ответа нет. Мы трижды приглашали к нам направление вот этого человека, который сейчас директор Ленфильма, он не пришел. Мы написали министру культуры Любимову с просьбой разъяснить нам положение дела, что, собственно, будет с Ленфильмом, потому что со всех сторон доходят эти слухи и уже реальности относительно этой улицы, долгов, банкротства, перепрофилирования студии в развлекательный центр. При Пичугине студия дважды выставлялась на банкротство, каким-то образом это все покрывалось, потом государство еще раз дало уже 500 миллионов на покрытие каких-то там долгов.
На минувшей неделе директор Щербаков все же посетил собрание кинематографистов, но, по словам Снежкина, не ответил на их вопросы.
Как он сам выразился, я прислан для того, чтобы это место денег не просило. Для него это место, для нас Ленфильм. Не будет этой студии, кино в этом городе не будет.
Будет стоять огромная декорация под названием «Город». Будут приезжать какие-то люди, снимать сериалы, и кино не будет.
На вопрос, действительно ли на Ленфильме увольняют людей, пресс-секретарь киностудии Артемий Аграфенин ответил, что из тех, кому предложили уволиться, будет создан отдельный творческий коллектив. По его словам, коммерческая улица не помешает кинопроизводству, а в каком виде оно возродится, будет известно к маю. Режиссер Александр Сокуров считает, что нести ответственность за Ленфильм должно Министерство культуры, но что от его нынешнего руководителя разумных шагов ждать не стоит.
Она, конечно, ничего серьезного делать не будет, она не понимает в этом деле ничего, и ни о каком развитии кинематографа Минкульт, конечно, не думает. Они обслуживают московские вот эти группировки экономические по распределению средств и так далее. Она может прийти к президенту на красивых блокнотиках, красивых схемах все рассказать и наврать ему сколько угодно, как эти чиновники часто делают. А вот так реально, что делать на студии конкретно, им просто это неинтересно. Студия сейчас для них это просто помеха. Вот было бы хорошо, если остался там Мосфильм, и все, им больше ничего не надо. Им не нужно развитие кинематографа в России. И русское кино им не нужно вообще по определению. Это чиновничьи братья.
С позиции Сокурова согласно член правления Петербургского союза кинематографистов, писатель, драматург и критик Татьяна Москвина.
Дело в этих вертикалях бесконечных. Нет не только Ленфильма, нет же ничего. За всем надо ехать в Москву. Идет определенная, да, дискриминация Петербурга в том числе. Например, все кинопроизводство в Москве, так зачем, например, нанимать петербургских актеров? Оплачивать Сапсан, гостиницу, а экономить на всем. И вот наши прекрасные, умные, тонкие, оригинальные очень артисты, они лишены возможности быть известным России. Звезды уже давно не зажигают в Петербурге. Новая блокада Ленинграда. Директором Мосфильма становится Карен Шахназаров. Ни у кого не возникает вопросов, кто это такой. Когда назначаются директора Ленфильма, последние 15 лет все время возникают вопросы, кто это такие. Но сейчас прибывает фигура, вообще чуждая Петербургу, кинематографу, всему. Молодой, энергичный человек, рука его безжалостна.
Инициативная группа кинематографистов выработала некоторые шаги по спасению Ленфильма от превращения в парк развлечений, но пока держит его в тайне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В Испании принят закон об эвтаназии и ассистированном суициде, позволяющий тяжело больным прибегнуть к врачебной помощи для ухода из жизни. Закон, одобренный парламентским большинством, вызвал немало критики, в первую очередь со стороны католической общественности Испании. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Считается, что воспользоваться новым законом смогут люди, страдающие тяжелым неизлечимым недугом и испытывающие невыносимые страдания, в первую очередь раковые больные. Закон касается как испанцев, так и иностранцев, имеющих вид на жительство в Испании или не имеющих его, но хотя бы зарегистрированных по какому-либо адресу в стране в течение более одного года. Претендент на добровольное расставание с жизнью должен быть совершеннолетним и находиться в здравом уме. Впрочем, новый закон может быть применен и к людям, которые из-за болезни утратили умственные способности, но, зная о прогрессирующей болезни, заранее написали заявление о своем желании покончить жизнью. Процесс предусматривает несколько этапов и может растянуться на полтора месяца. В первую очередь больной должен подать письменное заявление в обслуживающее его медицинское учреждение. После этого с ним беседует лечащий врач. Задача врача – объяснить пациенту все особенности его состояния, перспективы развития болезни и ее лечения. На обдумывание больному дается 15 дней. Если он не меняет своего решения, то должен подтвердить это повторным заявлением. Лечащий врач перед тем, как дать ход делу, обязан проконсультироваться с коллегой из какого-либо другого медучреждения. Дальнейшее решение принимают два эксперта – медик и юрист, назначенные специальной региональной комиссией по вопросам эвтаназии. В случае удовлетворения его просьбы пациенту предстоит выбрать способ ухода из жизни, говорит доктор Фернандо Марин, вице-президент общественной организации врачей, выступавший за скорейшее принятие закона об эвтаназии.
Врач должен доставить больному надлежащий препарат на дом. Именно так закон будет работать в Испании. Порошок, который следует растворить в стакане воды, пациент примет самостоятельно, когда захочет. После этого он заснет, впадет в кому и через полчаса перестанет дышать. Это легкая смерть. В данном случае речь идет об ассистированном суициде. Если этот же препарат врачу придется вколоть с помощью шприца в вену больного, то речь пойдет об эвтаназии.
В парламенте новый закон был принят голосами членов левых фракций и региональных националистов. Они утверждают, что речь идет о расширении гражданских прав населения за счет права на так называемую «достойную смерть». Против закона выступили либерально-консервативные силы. Мнения экспертов, врачей и социологов также разделились. Противники нововведения утверждают, что оно неприемлемо для испанского общества. Дело в том, что, к примеру, в трех европейских странах, где есть аналогичное законодательство, а именно в Люксембурге, Бельгии и Голландии, существует доступная всем слоям населения система паллиативной помощи для неизлечимо больных. В Испании такая система отсутствует, а получить платные услуги, к примеру, сиделки или медсестры, могут лишь состоятельные люди. Отсюда опасение, что многие больные выберут эвтаназию под давлением обстоятельств из-за отсутствия паллиативной помощи, должного ухода, из-за одиночества, из-за нежелания быть обузой для родственников или даже по прямому настоянию тех же родственников, не желающих или не имеющих возможности обременять себя заботой о близком человеке. Обращает внимание на отсутствие необходимой паллиативной помощи и католическая церковь, хотя закон неприемлем для нее в любом случае, как противоречащий христианской морали. Генеральный секретарь епископальной конференции Испании монсеньор Луис Аргуэльо.
Мы призываем к расширению паллиативной помощи, которая помогла бы страждущим от тяжелого недуга жить без боли и получить надлежащий уход. Недопустимо с помощью эвтаназии экономить на уходе за больными. Необходимо вкладывать средства в паллиативную помощь, в которой все мы нуждаемся в конце жизни. Эвтаназия – это поражение для всех нас. Мы не имеем права отделываться от тех, кто страдает. Мы должны заботиться и любить. Дарить людям надежду.
Между тем, консервативная партия Vox намерена оспорить новый закон в Конституционном суде, поскольку, по ее мнению, он нарушает право на жизнь, фигурирующее в испанской Конституции. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».